Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Читаем вместе с Сергеем Щербаковым. Сергей Антонович Щербаков, православный писатель, член Союза писателей России, в беседе с редактором радио «Радонеж» Ильей Сергеевым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, писатель Сергей Антонович Щербаков. Сегодня в нашей рубрике мы читаем главы из романа Николая Дорошенко «Золотой век».
Здравствуйте, дорогие мои. Если бы Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, Сергей Александрович Есенин жили в наше время, то их бы книги сдавали тиражом в 1000 экземпляров, как меня нынче сдают. И никто бы их не знал, как не знает сейчас прекрасных русских поэтов Евгения Юшина, Алексея Шорохова, Александра Кувакина, замечательных прозаиков Михаила Веселова, Николая Дорошенко. В радиоэфире «Радонежа» я уже рассказывал о нескольких художниках, которых издавали бы тиражом в 1000 экземпляров, о Иване Алексеевиче Бунине, об Антоне Павловиче Чехове, о Федоре Александровиче Абрамове, о моем друге, замечательном русском поэте Евгении Юшине. И сегодня я хочу рассказать о моем друге, прекрасном прозаике Николае Дорошенко. Он недавно написал, он еще до конца не написал, это первая часть романа, роман «Золотой век». Вот я хочу почитать немножечко из этого романа, и потом мы поговорим об этом романе и вообще о русской литературе конца 20-го, начала 21-го века. «Золотой век», Николай Дорошенко. В 1961 году, в свои 10 лет, я почему-то никак не решался заглянуть в личико, только что привезенного из роддома племянника, еще красненькое, еще словно бы недосотворенное, но уже обрамленная тем белым, с тонюсенькими кружавчиками, чепчиком, который сшила моя старшая сестра Нина, а теперь, значит, уже его мать. А тетя Фрося очень уж настойчиво меня подбадривала. «Ты не бойся, ты подойди поближе. Оно же тебя не видит. Ему пока еще ангелы небесные поют». Да и Нина при этом мне улыбалась так, как будто я уже и не я, и она уже не она. А ее муж Алексей попытался было спичкой поджечь свою папиросу, но тетю Фразу сразу же его прогнала. Видимо, сколько-то шагов я все-таки сделал в приближении к племяннику, но потом тихонечко отступил и вышел во двор к Алексею, одиноко, с папиросой в оскальных зубах, сидящему у порога. Он меня тут же подхватил за пояс, рядом с собой примостил, совсем не по-взрослому спросил: «Ты-то хоть его разглядел?» И я, уставясь на высокого до блеска начищенного хромового сапога, вдруг понял, что и он, до сих пор одним только своим стрепанным чубом, одной только своей совсем уж занебесной улыбкой, всегда повергавшей меня в щенячий восторг, может оказаться таким же неприкаянным, как и я. И с этого мига я полюбил его уже как обыкновенного человека, а не только как того вихря, который на своем редком по тем временам мотоцикле или иным способом вдруг возле нашего двора появлялся и столь весело да напористо с нами разговаривал, что каждый раз, когда Нину, им все-таки завоеванную, он уводил прогуляться до клуба, то и я, и даже мои родители какое-то время должны были приходить в себя». «А правда, что ангелы ему поют?» — спросил я Алексея. «Да так поют, что даже, ты ж видишь, тетка твоя меня от него прогнала. Только возле роддома сегодня утром дали чуть на руках подержать». «Жарко и отчаянно», — ответил он и сунул в зубы новую папиросу. Впрочем, в дальнейших церемонии у нас гостевания был он уже более спокойным, но и не прежним парубком, а всего лишь веселеньким мужичком с теплыми волглыми, как согретый воск, глазами в темных острых ресничках. Едва мой племянник успевал хныкнуть с нашей кровати, поперек которой его укладывали, Алексей тут же устремил к Нине свой вдруг весь заострившийся, как и его реснички, взгляд. И у меня сердце начинало щемить от этого беспокойства. А Нина Алексею в ответ улыбалась как-то очень уж снисходительно, и мне казалось, что это от одной лишь ее улыбки, медленной, для меня пока непривычной, племянник мой опять затихал. Алексей же, нашарив в просторном кармане своего пиджака папиросы, устремлялся на волю двора. И я, по своей щенячьей привычке, вслед за ним выходил. А он то ли приобнимал меня за плечи, то ли даже меня ощупывал и с восхищением мне сообщал. Вот станет он таким же, как и ты, хлопчиком с косточками. Буду я его от мамки даже и на покосы с собою брать. Мой отец тоже выходил к нам, садился рядом с Алексеем, чтобы с торжественной оцепенелостью помолчать. «Что? И вам не позволяет его на руки взять?» — начинал допытываться у него Алексей. Отец ничего не отвечал. Потом, опамятовшись, напоминал нам, «К столу надо идти, а то все стынет там». Потом, как самое неважное, добавлял, «А что тебе, Алексей, его на руки брать? Пусть растет оно себе и растет, а когда ты понадобишься ему, то никуда не денешься». Потом на Алексея, не глядя, строго добавлял, «Ты вот папиросы свои выкинь. Какой пример будешь подавать, когда оно вырастет? Ты ж сих дней уже перестал быть парубком». И за столом, чтобы не потревожить Колю, племянника назвали, как и меня, Колей, он в женские тихие разговоры не встревал. А я уже вполне смело подкрадывался к племяннику, стремясь снова и снова увидеть, как он безмятежно посапывает в своем, словно бы от всех нас, далеком-далеком сне. И казалось мне удивительным то, как он, все-таки уже почти настоящий человечек, в своей долечине пока еще не догадывается, что я на него уже смотрю. А вот теперь я много отдал бы за то, чтобы вспомнить пение также и своих ангелов. Может быть, пение-то еще не истаяло, может быть, где-то в самых уже неразличимых потемках моей памяти оно хранится. Может быть, я теперь всего лишь не могу различить его сквозь тесную толщу своих прожитых лет, а оно уже и неслышное, само во мне потихонечку длится и длится. Однако же, хоть и смутно, но помню тоненькое посверкивание голоса моей матери над, должно быть, моей подвешенной к потолку люлькою. Или это даже не столько голос матери мне запомнился, сколько впервые запечатленный в моем сознании ее образ, от которого все-таки сбереглось во мне вот это, как вечный небесный жаворонок, небесное неумолчно звучащее мерцание. Трудно мне теперь угадать, что я обнаружил рядом с собой, впервые открыв глаза. Да уже и стал я путать то, что запомнилось мне увиденным наяву, с тем, что увидел я в своих первых и причудливых сновидениях. Потому что, едва я просыпался, мать всегда с певучей радостью спрашивала, «А что моей пчелочке золотенькой приснилось?» И я невольно оглядывался в свой сон, прежде чем успевал его забыть. К тому же рождение моего первого племянника окончательно спутало все, что я в своем младенчестве в тогдашние 10 лет не успел забыть, а что из забытого, на нового Колю глядя, вдруг припоминал. Например, когда мать по своей крестьянской простоте советовала Нине пеленать Колины ножки потуже, чтобы они у него не кривенькими выросли, то я вроде бы как вспоминал собственные колени, стиснутые пеленками, или уж не знаю, во что меня заворачивали в послевоенной нищете моего 1951 года рождения. И когда племянник приучился ползать, я, сострадая его ненасытному упрямству, обнаруживал, что и мои ладони до коленки все еще хранят память об угорочках узелков на наших самотканных половичках, а ласковый, как тонкий шелк земляной пыли у амбара, в которой, видимо, издревле купались и нежились все поколения наших кур. Моя младенческая память оказалась живучей еще и по причине того, что слишком долго на мне, как на самом младшеньком, было сосредоточено в нашей семье всеобщее внимание». Еще помню, как не без удивления поглядывали на меня ногастые кузнечики своими цяточками глаз, как я пытался хотя бы одного схватить, как эти кузнечики в сей же миг неизвестно куда пропадали. Не помню, как брат опережал меня, когда я пытался сунуть себе что-нибудь в рот. Помню, с каким трудом проглатывался мной воздух, настоянный на теплой земляной влаге, на душных запахах картофельной ботвы, на медвяном гуле пчел, на прозрачном и призрачном стрекоте и шорохе всяких иных насекомых, как сонный, но хладенький ветерок эти запахи и шумы то ли шевелил, то ли взламывал, и тем помогал их все-таки вдыхать и выдыхать. И помню, как уже в полном изнеможении я начинал различать голос матери. «А кто это мамочку свою нашел? Кто это к мамочке приполз? А кому я огурчик? А кому я самую красненькую морковочку тут нашла?» В теперешней своей взрослой жизни, когда день пролетает как единый миг, мне, наверное, за многие годы не выпадает столько умственных и переживательных усилий, сколько испытывал я, проползая от порога дома до той огородной грядки, где мать и Нина ловко орудовали своими тяпками. Каждая блиночка была для меня удивительной и своим стебельком, и своим боязливо замершими листиками. Каждый встречный муравей или жучок меня завораживали ниточками своих лапок, своими похожими на посверкивающие бусинки или даже на сундучки тельцами. И, конечно, отчетливо помню себя уже не на четвереньках, уже самостоятельно поедающим неподалеку от матери то ли первую завязь огурца, то ли с первой красноцой помидор, то ли огромный, скрученный в бараний рог, стручок сочнейшего сахарного гороха. То ли уже на полуголом огороде, терпеливо ждущим, когда брат наконец-то выкатит палочкой из костра нестерпимо горячую картофелину, или, например, обскоблит такой же обугленный корень сахарной свеклы, который я затем поедал, как самую огромную и самую сладкую конфетину. А вербы в конце огорода, таинственные, темные, чужеватые, обозначали границу, продвигаться за которую мне не позволялось. И что было там за вербами, а также что таилось за всеми нашими плетнями, за воротами, за всеми доступными мне пределами, я не знал, да вроде бы и не стремился узнать. Иной раз мать выносила или выводила меня на улицу, но на все, что там мне встречалось, я глядел так, как теперь гляжу лишь на бесконечно далекие звезды для жизни моей посторонней. Какая-нибудь старуха подходила ко мне, чтобы без зуба прошепелявить: «А вот заберу я тебя у мамочки, а вот заберу, заберу!» Но мне достаточно было отвернуться, чтобы разглядывать уже не ее усохшее лицо, а цветастую мамину кофту. Если же старуха не отставала, то я прижимался к маминому плечу, весь пропадал в нем, таком бесконечно теплым и мягком, что лишь в его укромнейшую тишину я невольно вслушивался и врастал. Текста у нас очень много. Конечно, если даже мы, кажется, будем несколько часов читать, у нас передача всего один час, поэтому, к сожалению, я перескажу своими словами содержание вот этих вот глав. Ребенок, который ползал по дому, запоминал узелки бугорочков на половичках, потом выбрался во двор, попал на шелковую пыль у амбаров, в которой нежились многие поколения кур их. Потом он добрался до огорода, где матушка. Это происходило, конечно, не в один день. Он возрастал, ребенок, и вот это происходило. Он находил там, видел цветастую кофту матери и подползал к ней. Она его морковочкой уже угощала там или первым помидором хорошим. И потихонечку, и он видел, и вот он осваивал пространство дома, огорода, двора. А в конце огорода, то есть как бы уже за оградой, росли вербы, старые большие вербы, и вот туда было немножко даже страшновато, но туда, собственно, его и не тянуло ребенка. Вот это как бы все вот это вот пространство, это был рай, тот детский рай, где этому ребенку, рассказывает Дорошенко, ангелы пели еще. Но очень тянуло туда, за вербы, куда убегал его старший брат играть со своими сверстниками, туда очень тянуло. И вот постепенно, постепенно, но жизнь как раз вот этого маленького, в чем было чудо, вот Дорошенко очень хорошо это описал, чудо было в том, что маленький ребенок, вот он самый младший в семье, обычно, когда самый младший в семье, несколько детей, старшим мало любви доставалось, а вот младшему вся любовь. Всех, и родителей, и братьев, сестер, и вот он был младшенький, ему столько любви, как говорится, перепало, что поэтому он, наверное, запомнил детство, вот как редко кто. То есть он запомнил какие-то совершенно, вот, как говорится, неожиданные вещи, которые, например, вот я не помню. Но я не был младшеньким в семье. Потом отец у нас рано умер, мне было 9 лет. Мать была вечно на работе, ей тут приходила такая усталая, что ей уже не особенно было тут со мной возиться, с нами. Уж какие-то силы отдавались, конечно. Но поэтому я так вот детство хорошо не помню. Я даже поразился, когда прочитал вот эти главы Дорошенко о детстве. Я был поражен, как он все помнит, здорово. Хотя отчасти даже немножко заподозрил, что, может быть, он не то, что просто все помнил, но он, глядя на своего племянника Колю, он додумал, как бы, досочинил, догадался, что, как бы, что-то он ощущает там, например, когда подходит какая-то старуха и хочет его забрать у мамы. А он просто, как бы, вот какая была жизнь-то в этом раю, простая, и в то же время она была какая чудесная. Ему не надо было как-то спасаться там, он просто отворачивался от этой старухи и глядел на мамину цветастую кофту. И сразу другой прекрасный мир, где уже никто его не обидит, где его никто не заберет. А если старуха еще приставала, то он, как бы, просто утыкался в мамино плечо носом и там в укромной этой тишине прятался. Конечно, это был детский рай. То есть Дорошенко, вот он настолько все это здорово видит. Вот, например, я благодаря Дорошенко только вспомнил, что он пытался там ловить кузнечиков во дворе, в саду. И вот когда начинал пытаться, то ли вдруг видел кузнечик, хотел его поймать. И вдруг сразу только кузнечик до этого был хорошо виден, только стоило за ним кинуться, он куда-то исчезал, все, его не было, бесполезно было. Я сразу вспомнил, что у меня точно самое же было. Вот я кузнечика это увидел там на степи, я начинал его кидаться, его искать, и вот обшарил потом все пространство, куда он прыгнул. Каждый сантиметр, вот он просто все, он как будто растворялся в воздухе и в этой траве. Не особенно уж там густой даже. То есть это, конечно, это очень здорово. Потом, конечно, глаз художника у Дорошенко, он там увидел, например, у него куры без рук слоняются у плетней. Вот вы знаете, дело в том, что действительно, вот куры, вот как никакие животные, кажется, что когда они вдалеке особенно ходят, что им руки обрубили, вот как человек, когда обрубит руки, вы знаете, он будет ходить, как-то сразу видно, что он без рук, вот у него как-то координация другая. Вот у кур вот такая координация, будто у них руки отрубили. И вот никто это не увидел, вот это Дорошенко своим писательским глазом увидел. Хотя он, конечно, вот вы знаете, это как бывает... Писатель сам не ценит то, что в нем действительно очень талантливо, а вот ценит то, что менее как бы талантливо. Вот это вот, знаете, это как, наверное, вот Иван Сергеевич Тургенев, он, написавший замечательных много вещей, но самый великий у него рассказ, на мой взгляд, «Живые мощи». Это просто гениальнейший рассказ. Вот этот рассказ, а сам он его не ценил, Иван Сергеевич Тургенев, он его считал слабым, плохо написанным. И когда вдруг однажды дал его во Франции напечатать, и все французские литераторы там стали его просто, как говорится, взахлёб хвалить, что ты просто, надо не тебе у нас учиться, а нам у тебя надо учиться. Но они были правы, он не мог понять, в чем дело. А вот знаете, это вот как у Коли тоже, вот он, у Дорошенко, ну я Коля называю, потому что он мой друг, я его Коли зову. Он тоже написал, вот куры без рук и слонялись у плетней. Это гениальный глаз художника. Но Коля это не особенно вот ценит. А вот он, например, ценит, что он там в одном месте написал, что вот на фотографии все видно, кроме самого художника, который сфотографировал. И вот видно, что Коля вот такой умный, за умной фразе, вот он так ей гордится, что вот он даже, я видел, что ее можно было эту фразу и не вставлять там в ткани, в этих глав. А вот он вставил, потому что он очень ей дорожит. Ну, знаете, но это другое, это откуда еще? Тут осуждать не за что, а я, например, это умиляюсь даже этому в Коле. Ты знаете, как это умиляешься, вот когда, то есть вот украинцев я знаю, что они так хотят, чтобы их называли казаками, вот кого назовешь казаком украинца, он просто счастлив. Вот Коля, но он тоже все-таки украинец, он тоже как казак, он у него есть там это как раз в главах, что там соседний дедушка там говорит, какой казачок у нас народился, какой казачок, и Коля просто весь от гордости как бы сопыжился там, поднимался. Так вот Коля здесь как бы он гордится вот тем, что он такой вот философского склада писатель, это вот такое детское казацкое, кстати, недаром поэтому Коля вот так здорово детство описывает, знаете, вот. Поэтому он тоже тут этим гордился, вот как вот, что для писателя быть, так сказать, иметь философский склад ума, там, письма, это какая-то, это вот как будто, вот как тебя как будто казаком назовут украинца. Это вот то же самое, то есть это отсюда. Поэтому я просто этому умиляюсь, Коле, думаю, что он, надо бы гордиться тем, что он написал, что куры без рук и слонялись там у плетней, что это просто гениальнейший глаз художника. Я это видел, например, но как-то я это все-таки у меня не вышло, чтобы написать. Но, знаете, мало ли что видел. Как говорится, люди, так сказать, миллионы людей видели, что когда мороз, всегда солнце. А когда мороз и солнце, что прекраснее, ничего нет. Ну вот миллионы людей видели, особенно русских, а автором стал Пушкин Александр Сергеевич, я уже где-то об этом говорил. Так вот и тут, вы знаете, вот так же, как вот про этих кузнечиков, вот гениально он увидел, вот эта цветастая кофта мамы, потом она в этих главах получится везде, когда ему становилось плохо, он сразу начинал искать глазами цветастую кофту мамы, и где-то, когда видел ее там где-нибудь в конце огорода, склонившись над грядками, он сразу туда полз или еле-еле бежал еще своими неумелыми ножками и сразу спасался, то есть, за этой цветастой кофтой. Вот, и, в общем, что тут еще получилось? В этом детстве, почему, наверное, еще ангелы пели, самое главное, вот у Коли хорошо это подметил, что когда ребенка любит, он, в общем-то, редко своими ножками по земле ходит, а на земле бывает. Его все время кто-то подхватывает на руки, подбрасывает в воздух, спасает там от гусей, там еще от собаки, от чего-то еще, подхватывает, подбрасывает. И он, этот ребенок, больше-то живет в воздухе, высоко, над землей он все время живет. Наверное, отсюда еще ангельское пение вот это вот идет. И Коля вот это очень здорово понял, подметил и хорошо это написал об этом. Но годы шли, он подрос, и вот он описывает в конце вот эти главы о детстве, он описывает, как мальчик, сам он, Коля, то есть, он выбрался туда за вербы, ушел из этого вот детского рая, где ангелы поют. Я сейчас прочитаю просто эту страничку. Он туда выбрался за вербы к брату Саше, к его товарищам, которые там играли в ножичек, что-то такое, но он еще не знал, что это ножичек. И вот он туда, значит, убежал, а мать, конечно, это увидела, испугалась и подбежала. И, как всегда и везде, рука невесть откуда взявшейся матери меня подхватила, и я взмыл так высоко, что далекие синие холмы от меня даже и отпрянули». Но тут и брат, из играющего в ножичек кружка, вынырнул и радостнейше вскричал: «Да ты, мама, не бойся, пусть с мышнёй он тут и побудет, а я его да простерегу». И мать, подчиняясь радости его голоса, не просто покорнейше опустила меня на лужок, нет, она поставила меня на мои босые ноги в мягенькую, гладко остриженную гусями траву, с такой же обреченностью, с какой, наверное, яблоня перед морозами роняет на землю свое самое последнее яблоко. Сашины товарищи сразу продолжили свою игру, а такие же, как и я, со штанами на помочах, ребята стали ко мне приближаться, стали меня окружать и ко мне примериваться. А я, оглохши от простора этого завернутого лужка, или непонятно от чего, ног под собою не чувствовал. То есть никаких мыслей в моей голове не появилось, ничего я не понял из нового своего положения и ни о чем не задумался. Я просто стал на своих ровесников глядеть из последних сил, уже готовый увидеть все, что мне, если уж на то пошло, было суждено в них увидеть. Или, может быть, я тогда от волнения не различил ни зеленого лужка, ни наших широченных за лужком полей, ни наших далеких и прозрачных с небом сливающихся холмов, ни вот этих своих в засученных штанах будущих товарищей. Может быть, я всего лишь с опаской ухватился за подол своей матери. Может быть, затем она сама меня подтолкнула к ребятне, мол, иди уж. И вот на этом заканчивается, и вот здесь вот, знаете, вот действительно, вот это вот самое точное, что, скорее всего, конечно, мать подтолкнула к ребятне, мол, иди уж. И вот интересно, здесь вот я тоже вот заметил, вот видите, как яблони перед морозами роняет на землю свое самое последнее яблоко. Это, конечно, хорошо, очень образ такой сочный, такой хороший. Но здесь даже важнее, как вот я вам скажу по-писательски, вот намного глубже, важнее, точнее, то, что она поставила босые ноги в мягенькую, гладко остриженную гусями траву. Что трава гладко острижена гусями. Вот это вот, вы знаете, вот это гораздо выше, что ли, вот, чем вот это последнее яблоко перед морозом яблоня роняет.
Сергей Антонович, а вы ведь про свое детство по-другому пишете. Может быть, потому что действительно не были младшим сыном?
Ну да, я это уже рассказал, что младшим сыном я не был. Но, наверное, здесь все-таки еще другая причина. И ты знаешь, Илья, вот как раз ты очень хорошо спросил. Я как раз думал вот об этом, когда мне очень-очень понравились вот эти главы Дорошенко из романа. Кстати, дальше, я так понимаю, там пойдет о том, что вот из рая он ушел, и начнется вот это беспение ангелов жизнь. А потом, я думаю, что он, скорее всего, он вернется в райскую какую-то часть жизни, то как бы он вернется к Богу. То есть здесь произойдет то, что Коля вернулся в жизнь, Дорошенко, к Богу, он вернулся. Почему? Потому что мать с отцом были у него очень верующими людьми. Это в другой вещи, у него там не в этих, а у него есть описано, как мать с отцом в Бога верили. Я думаю, что, конечно, благодаря этому вернулся. Но почему по-другому я пишу? Вот это, наверное, вы знаете, это кроется всегда, вот надо найти какой-то вот, как бы расшифровать код к шифру. И вот здесь вот этим кодом как бы у нас является, наверное, вот что я-то думал, и ты как раз попал, я даже сам хотел об этом рассказать. Здесь есть один кусочек, вот как раз в котором Дорошенко, получается, объясняет, почему мы с ним совсем по-разному пишем. Вот я читаю текст, и потом говорит: «А иной раз идешь по улице, а навстречу женщина, малыша за руку ведет, а малыш этот на тебя своими глазками глядит, и, допустим, пусть он при этом даже не улыбается, пусть он даже вроде бы куксится, но все равно весь он ясненький, так что вся его кукса сквозь него просвечивает, как нити жилочек в кленовом листике, попавшим под ослепительный солнечный луч. Так что вдруг захочешь ты ему хотя бы подмигнуть, чтобы тем самым обрадоваться, его пока еще легкой, как пол жизни, но из приличия эту свою радость утаишь. Мимо, как и подобает уличному прохожему, пройдешь». И вот этот вот кусочек, он как раз объясняет, почему мы по-разному пишем. Замечательно ведь написано, правильно? Отлично, я вот с удовольствием просто прочитал этот кусок, но пишем мы по-разному. А почему? Потому что у Дорошенко есть повесть «Прохожий» называется. И здесь он говорит, видите, он говорит, как прохожий. Вот он взял как прохожий, прохожему, ну, неловко, неудобно как-то, как бы, улыбнуться, там, по головке ребенка погладить. Он просто прошел и все, как будто даже ничего не заметил этого ребенка. Он написал как-то повесть «Прохожий». И вот история этой повести вот так сложилась, наверное, это мой друг. То есть я, что называется, знаю святая святых кухни Дорошенко, откуда что получилось, появилось вообще. В начале 80-х годов, ну, году 84-м, он мне дал рассказ «Прохожий». Я почитал этот рассказ, а содержание рассказа – глухая деревушка русская. И вот такая глухая, что когда новый человек там появлялся, то все его видели, как он с горы идет, и вся деревня ожидала его как... ну, какое-то чудо новое, что этот человек что-то принесет, потому что очень редко кто приходил. И вот все это, значит, ну, получилось, один приходил, уходил, ничего не принес, другой пришел, третий приходил, ничего не принес. И проходили люди, и ничего не принесли. И все равно, вот когда новый кто-то появлялся, опять они все у окошек собирались, у ворот, там на лавочке смотрели, человек идет новый. Идея-то замечательная, то есть ход рассказывай очень великолепный просто. И, кстати, он просто даже не ход, а это как бы, это действительно такая глубь, жизнь захвачена, вот. Но я прочитал это, вот этот я оценил, но написано было слабо. А слабо почему? Хотя Дорошенко талантливый человек, вы видите сами. Но было слабо почему? Потому что не хватало как раз объяснений причин. А почему они вот такие люди эти? Было как бы просто что-то они смотрят. А почему они смотрят, предшествовало? Что этому? Все-таки что-то же их создало вот такими, что они ждут вот этого, как мессию, ждут. Что-то принесет им чудо, и жизнь их переменит. Что-то переменится, что-то... Ждут, они ждут. Почему это? Что? Этого не было. Я ему объяснил. Он меня тогда не послушал. Он был еще молодой, он напечатал этот рассказ, его напечатали. Ну, ничего он с него, как бы, ценит этот рассказ. И вот прошло много лет. Я уже рассказываю историю, как бы, вообще просто нашей, получается, жизни, дружбы, но тут никак без этого не выходит. Была какая-то полоса, меня вдруг перестали печатать. Это в 90-х годах вначале. Меня перестали печатать. Я воевал, как говорится, за Борисоглебский монастырь и перешел дорогу одному большому там начальнику, который был против Борисоглебского монастыря как раз. Я перешел, а он был вхож везде, он сам литератор, и он был вхож в журналы, в издательства. Я куда приходил, меня вдруг везде, где печатали, вдруг как-то стали. Я сначала даже не понял, в чем дело. А потом понял, что это вот этот, как говорится, человек просто везде говорит, Щербакова не надо, не надо. Ну, и они все, они с удовольствием или без удовольствия, но они меня не печатали. Я в тоске и в горе однажды забрался, я написал рассказ как раз про гусей, который вот рассказ, я считаю, это один из лучших моих рассказов, его все хвалят, я получил за него премию Андрея Платонова за лучший рассказ. И я сижу с этим рассказом, и этот рассказ никак раз даже не хотел даже читать. Я сел в Союз писателей России, ну, это, может, второй, это мой родной дом, как-то я очень люблю это, Союз писателей России. Я сел в коридоре, сижу, и не знаю, что дальше делать. Идет Дорошенко, и он говорит мне, вдруг остановился и спрашивает меня, пишешь? Я говорю, пишу, да вот только печатать никто не хочет. Он говорит, а я напечатаю. А я вот говорю, ты погоди, ты так вот, нет, я напечатаю. Где у тебя? Я говорю, с собой. И он действительно, не буду все подробности, он напечатал. Этот рассказ имел такой успех, что, он что еще сказал, очень важно, а я не пишу. И потом оказалось действительно, он был главным редактором газеты, был секретарем Союза писателей, и вот эта вся его, как говорится, суета, она его заела. И годы 90-е, когда понятно, что литература никому не нужна, что, собственно, писать-то? Ну, читать никто не будет, некому читать. И тиражи маленькие, и народ бросил читать все это вместе. А я, мне было как-то, я в этом смысле другой человек. Мне было все равно, кто, что я просто писал, душа просила, я писал. И поэтому я сказал им все. И вот потом получилось, что Дорошенко, он действительно, как я понимаю, но, во всяком случае, и я тоже в этом участии принял. Он стал напечатывать мой рассказ, его все полюбили, мне так многие мне говорили, известные очень литераторы, высокие слова всякие, благодарные. Вот. Коля напечатал еще мою одну вещь, другую, мы с ним опять сошлись, сблизились, до этого мы с ним разошлись. Несколько лет у нас, как говорится, не дружили почти. И то, значит, мы сошлись, все, я. И Коля вдруг, как говорится, узнаю, что Коля стал писать. Ну, думаю, что отчасти все-таки не без моего влияния. Может быть, много на себя беру. Ну, вот так мне вот почему-то, вот так я прозреваю. А уж так это или не так, думаю, сам он понимает это, не понимает, но это не важно даже. Вот. Он стал писать. Первое, что он написал, это эту повесть «Прохожий», о которой я сказал. И эта повесть, она замечательно написана. Один человек мне сказал даже, это библейское письмо. Действительно, там есть, как говорится, просто вот такая сила библейского слова чувствуется. Я ему сказал добрые слова, что это здорово написано, все хорошо. Сказал, что я понял, что это с того рассказа, все это. Коля, приятно ему это было, неприятно, но я ему это сказал. Вот. Но он согласился, что ну да, да, из того рассказа вот выросло. Я говорю, а почему выросло? Потому что он как раз сюда вместил. Прошла первая половина 90-х годов. Вы все помните, какие это были страшные годы для России, тяжелые. И Коля вместе с народом прожил. И он вот эту страшность, вот эту, он сюда вместил, вот в эту уже повесть «Прохожий». И сразу рассказ-то заиграл. Стало ясно, почему ждут чудо русские люди все время. Вот Мессию ждут.
Почему?
Ну, почему? Вот Коля на этот вопрос как раз не ответил. Поэтому я говорю, вот тогда он не ответил. А почему он не ответил? Не ответил по одной простой причине, что у него все прошли, в том числе и священник по деревне, и ничего не принесли. Он не понимал тогда, Коля еще, и он не вернулся к вере, и он не понимал, что ждут-то, конечно, что все ждут по-настоящему. Они-то не знают, эти люди, что ждут, но ждут-то, конечно, они Бога. Ждут-то они, конечно, Божьей жизни настоящей опять, что без них-то они сироты, особенно русские, они же действительно сироты без Бога. Вот. Но самое интересное, тут что получилось? Вот Коля как раз вот этим, я ему сказал про это, говорю, ты не заметил, говорю, все-таки, а потом, ты, говорю, все-таки это как ни странно, вот для меня это было вчерашний день. А почему вчерашний день в литературе? Потому что я как раз уже писал «Нетленный день августа», «Борисоглебское лето», «О Ринарском крестном ходе», о том, как с Богом жизнь становится, ночь вот эта, в которой мы жили, она днем становится. Я об этом писал. И для меня то, что Коля писал, это было уже как бы прошлое, вчерашний день. Замечательно написано, но это уже вчерашний день. Уже другая литература появилась совсем, я сейчас скажу, какая. То есть, вот литература, как бы она, на мой взгляд, ну, это мое такое деление, но я делю как бы сейчас вот литературу, которая во второй половине 20 века и в начале 21-го, я делю ее как бы на три вида, что ли. Литература о прохожих, литература о посторонних и литература о пришедшем и пришедших. Вот три, собственно, вида литературы в это время. А почему сейчас я скажу? Вот потому что что получилось? Я начну с постороннего. Посторонний – это дал название вот для меня вот этому роду литературы Альбер Камю. Но у него повесть есть, вы знаете, «Посторонний». О чем она, собственно, эта повесть? Того, что этот человек – он уже всему на свете посторонний. Посторонний своей матери, людям, которые его окружают. Посторонний сам себе. А почему, кстати? Ну, это как бы вот результат вот этой вот всей европейской цивилизации, выбросившей Бога, сказавшей, что Бог умер, и они стали без Бога жить. И вот пришли к тому, что вот они стали всему посторонними, равнодушными ко всему, к себе, к самому. Поэтому вот эта вся литература и все искусство европейское, настоящее, которое что-то еще, как говорится, пытается сделать, оно почти все о посторонних. Или о том, как посторонние пытаются стать непосторонними. То есть, вот, например, возьмите фильм «Антониони». Что делает там профессор, репортер, журналист? Ему надоело быть посторонним, он не может. Человек не может быть все время посторонним. Это ужас, это хуже смерти. И он пытается даже там свой паспорт, как говорится, там, сменив на другой, подклеив фотографию другим человеком, начать другую жизнь, быть непосторонним. Даже, как говорится, просто быть, помогать каким-то там революционерам или кому. Ну, жить, а не посторонним быть. Поэтому, как говорится, вся вот эта литература, она и посторонних. А другая литература, кстати, во многом русская больше литература 20 века, она о прохожих. О прохожих. То есть о том, как где-то люди все-таки живут, но они где-то подспудно, они ждут явления Бога, что Бог пришел. Они-то не знают, что Бога, они ждут, просто видят человека какого-то, одного, другого, третьего. А в самом деле они ждут Бога. Вот. Я называю вот эту литературу сейчас, теперь, и тогда она была очень полезная. Многие советские писатели как раз писали вот о прохожих, о прохожем, они об этом писали, то есть об этой тоске вот, о чуде, о Боге, они писали, сами не понимая этого. Но дело-то в том, что в 90-х годах-то Бог-то явился, Он пришел на нашу землю опять. И вот в это время продолжать уже писать о прохожих, уже это не надо было, это уже вчерашний день. А Коля написал, как бы о вчерашнем дне, замечательную повесть, она великая, можно сказать, повесть прохожей. Я думаю, она останется в истории русской литературы, несомненно. Она написана очень здорово, глубоко, образно, философски сильно. Но это уже вчерашний день, потому что уже появились писатели, которые хуже там, сильнее, слабее или как, но они уже писали о пришедшем и пришедших, уже о Боге. Вот. Но тут дальше мы же начали с вами с чего? Почему у меня другая все-таки? Ну да, она от того, что я о пришедших пишу, да, я уже как бы ответил, так сказать, на вопрос, но я тут еще объясню чисто на деталях. А на деталях вот Коля описал, как он увидел там ребенка, которого там такая светлоотца в душе, что его хотелось там по головке погладить там или просто подмигнуть хотя бы, но он не подмигнул и по головке не погладил. Дело в том, что вот я-то просто, я другой человек. Вот я как раз, я и в жизни такой, но я какой в жизни, такой и в литературе. То есть у меня нет никакого отличия, но, может быть, поэтому я пишу непридуманные рассказы и ничего не сочиняю. Мне не надо сочинять, хотя у меня, говорят, богатейшая фантазия. Вот. Поэтому, но у меня другое отношение к жизни какое. Я, конечно, я действительно другой человек. То есть я, наоборот, никогда не прохожу мимо ребенка там или не ребенка там, взрослого или человека. Я как раз вот даже вот у меня просто можно заметить. Вот я еду в машине, я некоторым людям обязательно бибикаю. Я никогда мимо не проезжаю. А, в храме что происходит? Но я же знаю почти всех детей, и вот когда они ко мне подходят и здороваются, на меня все знают, что я Щербаков Сергей Антонович, писатель там, как правило, что я пишу о Брестолепском лете, о крестном ходе Ренарховском, ко мне подходят. И я всегда кладу руку на голову маленьким. А у нас есть мой друг, монах Глеб, брат Глеб, он подходит потом в конце ко мне, здоровается и говорит, ну что, Сергей Антонович, всех детей благословил. Вот, то есть, вот я наоборот, я никогда не прохожу, у меня всегда наоборот связь, то есть, я бы, например, такого ребенка, я бы непременно его подмигнул или погладил. Из этого и другая литература выходит. Но, может быть, откуда у меня еще это взялось, может быть, это не только от рождения, от того, что я-то, ну, как говорится, раньше Коля к Богу вернулся. Коля-то недавно, вот Дорошенко, он недавно к Богу, благодаря родителям, он сейчас вернулся к Богу, он опять сейчас. Я думаю, что он действительно в конце романа, он напишет о том, что, как вот он вернулся к Богу. Хотя сейчас он мне признался буквально на днях, он мне признался, что вот как раз вот это вот погружение во тьму, когда выбрался он за вербы из райского, из рая вот этого детского, чуть плохо пишется, тяжело, я ему посоветовал, а ты очень на этом не концентрируйся, постарайся покороче. Но боюсь, что я дал ему совет, не знаю, как он с этим дальше справится, честно скажу, потому что я дал ему совет, который, наверное, он не может исполнить, потому что он-то как раз, вы видите, это я пишу очень кратко. У меня все кратко, я никогда ничего не расписываю, не развожу образ, я даю просто, бросаю краску, все. А он его очень детально описывает, хотя вообще-то у него есть способность и тоже и кратко писать. То есть, например, он там написал очень хорошо, он пишет о табуретке в доме своем деревенском. Он бы взял, можно было, как вот он обычно, Коля, пишет, что свойственно ему, он бы мог ее подробно расписать, какие у нее ножки, какой у нее верх, так сказать, какие. А он просто написал, что табуретка с перекладинками, о которой он в детстве упирал свои пятки. И вот это кратко. Это он уже ничего он не перечислял, ничего он там не описывал подробно. Но вот эту табуретку, о которой ребенок в детстве пятки упирал, и читатель уже не забудет, не только сам Коля, и читатель не забудет. То есть у него, в принципе, это есть, так что, может быть, я не прав. Может быть, совет я ему дал, что ты кратко постарайся, кратко. Может быть, он совет этот мой воспользуется, может быть, им.
Сергей Антонович, а Николай Дорошенко половина хотя бы написал, или эти главы только малая часть?
Ну вот и на этот вопрос ответить как раз трудновато, потому что это вот то, что главы он напечатал, вот я читал, это главы напечатаны в журнале «День литературы». Ну это примерно как повесть такая, небольшая повесть. Я думаю, что там объем гораздо больший. Но вот это и его избивает, я понимаю, Николая, потому что после того, что написано вот о детстве, вот этом о рае, где ангелы небесные поют, вдруг погрузиться в эту, кстати, он даже как-то оговорился, что погружение во тьму сейчас описывает, то, конечно, это очень тяжело писать после. То есть, вот, например, попробуй меня заставить вот сейчас описать какие-то мои там мрачные годы моей жизни, которые у меня были. Например, я, честно сказать, я просто не смогу. Я, правда, не хочу. Вот а Дорошенко, я думаю, вот в этом смысле, мне кажется, он еще пока вот... Дело в том, что он гораздо позже меня в храм пришел. То есть я пришел, там, в 89-м году я уже в храм пришел, еще не крестившись, но я уже был верующим человеком. Все, я уже ходил в храм. А Коля-то пришел постепенно, где-то потихоньку вспоминая своих родителей, думаю, что он где-то пришел к 2000-м годам где-то так вот. Поэтому он, наверное, может быть, не очень еще воцерковился, и вот это ему дает возможность написать это погружение во тьму. Но другое дело, что, на мой взгляд, нужно ли это? Вот я бы, честно сказать, на его месте просто взял бы это вот вообще кратко бы про это сказал, а написал вот то, что он сейчас, вот он сейчас живет. Но тут, правда, я вот не знаю, Коле, наверное, надо совершить какой-то творческий подвиг. Ему надо, чтобы что-то новое сказать, ну, какое-то невероятное сверхусилие творческое совершить, какое-то просто непомерное. Я даже не знаю, сможет ли он это сделать. Но если сможет, я буду рад. Дай-то ему Бог.
Ну, видимо, он задумал такую всеобъемлющую вещь. Если он хочет не только о детстве написать так подробно, но и об остальных периодах своей жизни.
Дело-то то, что, конечно, я сейчас скажу, может, Коля там услышит передачу, может, даже обидится на меня, но я скажу, дело-то, конечно, Коля, вот у него, но это детское в нем, оно чистое, оно не из тщеславия, не из гордыни великой, но и тем более, что он чувствует, что силы-то у него, в общем-то, большие, ему даны, и действительно это так, что он-то как раз замыслил просто написать главный роман, может быть, человечества. То есть это не то, что чтобы, как говорится, обойти «Войну и мир», так сказать, там «Братьев Карамазовых», «Тихий Дон». Но это вот его свойственно, его такой натуре, как я говорил о том, что вот он там в детстве, когда там сосед, дед там говорил, ох, какой казачок у нас народился, его просто распирало от гордости Колю. И это сейчас вот здесь, вот это, конечно, оно у него это осталось от детского, и он хочет вот такой роман написать, но, на мой взгляд, дело-то в том, что время сейчас не романное. Вот всегда в определенное время отвечает, и жанр какой-то подходит к времени. Сейчас у нас время рассказа и повести, и небольшой даже повести. Есть же большие повести, которые там и по 10 листов авторских. Это уже туда не подходит. А у нас сейчас вот рассказ и повести 3-5 листов. Потому что я просто по жизни... И что надо, на мой взгляд, вот это сейчас... Он, кстати, Коля сам-то понимает это, но вот избавится он от этого или нет, он там как раз в тексте говорит. Он описывает всякие предметы крестьянского обихода там. Печку, так сказать, там какие-то горшки, там ухваты. И в конце концов сам устает и говорит, ну, остальное уже невозможно перечислить. Кстати, очень глубоко сказано. что не надо это и перечислять не надо, потому что это невозможно перечислить. И он очень здорово это говорит по-писательски. Вот, например, мне сразу эта фраза, например, тут молодец, как вот взял, вещи, которые уже невозможно перечислить. То их и не надо. Но он как раз занимается тем, что он пытается перечислить часто то, что не надо перечислять. И вот если вот это он преодолеет в себе, то, что он сказал, и он понял, в общем-то, это, но понять это одно, а суметь это в себе преодолеть – это другое. Вот если он сумеет, то роман у него получится. Но единственное, что я думаю, то, конечно, все-таки вот роман-то главное, что вот он же раньше, он много придумал, фантазировал, а вот эта вещь у него, она тоже не придуманная. Он прямо пишет, что это вот я Коля, это мой племянник Коля, это моя сестра Нина, это мой отец там тот, а это мама. Никакая не придуманная, не сфантазированная, а все реально. Но поэтому, раз он такое же условие сам себе задал, то надо очень много пройти в духовном смысле. А вот прошел ли он не, как говорится, не умом своим только, умом-то он много прошел, он очень хорошо знает духовную литературу, но прошел ли он на опыте, на жизненном, на своем, вот это я не знаю. И вот когда он напишет, я думаю, буду рад удивиться, что, оказывается, он прошел. Я буду очень этому рад удивиться.
Думаю, что и наши радиослушатели будут очень рады этому удивиться. Надеюсь, что у Николая Дорошенко все получится, и он напишет роман, который встанет в ряд лучших произведений литературных наших прославленных классиков. И, может быть, даже его будут изучать в школе. Может быть, не через 5 лет, а через 50. Может быть, тогда и наступит время романов снова.
Ну, я как раз с чего начал? С того, что если бы Пушкин, там, Гоголь жили сейчас, то их бы издавали тысячным тиражом. То есть, в принципе, их бы мало кто знал. Но, как ни странно, дело в том, что все равно остаются-то в истории, в жизни как раз вот эти люди, которых сейчас тысячным тиражом. Поэтому Коля-то, конечно, он останется. И более того, я думаю, что если у нас в России будет все так идти, как сейчас зарядилось, худо там, медленно там, всяко там, но оно идет все-таки туда, куда надо, на мой взгляд. Поэтому, если так будет идти, то, конечно, Колину литературу будут изучать и в школе, даже если он этот роман не напишет. Но если напишет, тогда уж точно. Дай Бог ему сил. До свидания, дорогие мои.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня мы читали главы из нового романа Николая Дорошенко «Золотой век».
Вы слушали очередную передачу из цикла «Читаем вместе с Сергеем Щербаковым». В нашей студии редактор Илья Сергеев беседовал с православным писателем, членом Союза писателей России Сергеем Антоновичем Щербаковым. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292FM.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Рабов Божьих Любови, Алексея, Тамары, архимандрита Никона, протоиерея Александра, Натальи, Сергея, младенца Дмитрия, отрока Максима, отрока Александра, болящей Марии, Анны, Олега, Александры, болящей Зои, Анатолия, болящей Валентины, Елены, Римы, болящей Анны, протоиерея Валентина, протоиерея Анна, протоиерея Иоанна, иеромонаха Дмитрия, иеромонаха Андрея, иеромонаха Алексея, протоиерея Олега, протоиерея Олега, иеромонаха Бориса, болящего Кирилла, рабов Божьих Ирины, Павла, Михаила, Антонины, Антония с очадами, Александра, Марии, Лидии, болящей Лидии, Ксении, Олега, Ильи, болящего Алексея, болящей Ирины, игумени Марины, путешествующего Георгия, Дионисия, болящей Софьи, болящей Клавдии, болящего Владимира, болящего Владимира, болящего Олега, болящего Андрея, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Леонида, болящей Марины, болящего младенца Анны, болящего младенца Дарьи, Григория, Аарона, болящей Натальи, болящей Надежды, протоиерея Дмитрия, болящей Анны, Евгения, Ксении, болящей Екатерины, Марии, монаха Виталия, болящего Валерия, болящего Анатолия и всех-всех жертвователей православной радиостанции «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Oh.
О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления не ожидаю. Восстановить некому. Для этого нужны мужи духоносные, а ныне, даже водящихся отчасти писаниями отцов, при объяснении их душевным разумом, каков был отец Макарий Оптинский, их нет. Правда, и ныне некоторые разгоряченные верхогляды, даже из оптинских, берутся за поддержание монашества, не понимая, что оно – великая Божия тайна. Попытки таких людей лишь смешны и жалки. Они обличают их глубокое неведение и судеб Божьих, и дело Божие. Такие умницы и ревнители, что не сделают все ко вреду. Заметно, что древний змей употребляет их в орудие умножения в монастырях житейской многопопечительности и подьяческого характера, чем решительно уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.